нарастания. А мы живем в эпоху релятивизма, в эпоху комментария, в эпоху относительности, истинной правды и так далее, и так далее. А хотите того или нет, душа от этой относительности изнашивается. И поэтому возвращение к средневековью – это как сжатая пружина, которая выпрямляется и рождает такие средневековые государства, как Египет. В этом есть плохо, но в этом есть естественная реакция на эту энтропию, в которой мы все живем. Потому что, извините меня, я много могу рассуждать вам о достоинствах просветительской культуры, я много могу рассуждать вам о любимом моем постмодернизме, да, и все такое прочее, но ответ постмодернизма на мой страх перед смертью никогда не даст. И если человек умирает, он обращается за ответом не к постмодернистскому роману, он обращается к Библии. Ему страшно оказаться... Мне вот понравилась в этом смысле гениальная фраза нашего российского шута, политического деятеля Владимира Вольфовича Риновского на радио «Эхо Москвы». Там дурочка такая есть, Леся Рябцева, такое дитя аборта под названием ЕГЭ. И такой вот веник, веник. Вот такая странная парочка. И они, значит, пытались этого шута всероссийского раскрутить на что-то. Но он их перешутил, потому что они перед ним смотрелись еще большими шутами, чем он. Я думал, ребят, что вы делаете с профессионалом? Вы только хотите быть шутами, а он уже родился шутом, вы его не перешутите. С ним должен был говорить только Гонопольский, потому что когда Жириновский как-то пытался вступить с Гонопольским в клич, Гонопольский гениально произнес фразу: «Владимир Вольфович, зайчик мой!» Все, это плюнул, я аплодировал. А по-иному к нему не обращайся. Это зайчик под елкой. Зайчик мой. Какой президент? Зайчик мой. Это гениально. А эти зайчиками его не называли. И поэтому они были не рады. И вот его спросили: а вы же православный человек. Так это Леся Рябцева поправляет. А чушки свои запеленные. А это православный человек. Ну да. Говорит он. Она говорит: а мы в бессмертие духа верите? Нет, не верю. А как же, вы православный человек, в бессмертие души не верит? Так и не верю. Конечно, я знаю, что после смерти меня черти сожрут. Я сгнию в могиле. Гениальный шут. В стиле Умберто Эко. Герой романа. Эти уроды пытаются с ним во что-то серьезное играть. Они понимают, что они такие уроды по сравнению с ним. С ним можно было только обращаться: зайчик мой, да что вы, по-другому нельзя. Серьезно никак. А он дальше говорит: ну я верю, что Бог — это мысль такая, идеал такой, к которому надо стремиться, но умрем все, подохнем, и вы являетесь подохнем. Вы не думаете, что вы молодая в гроб ляжете, но подохнете все равно. И это гениально. Я думаю, вот потрясающая каша в голове. И что сделал этот козел? Он гениально озвучил, вербализировал 90% наших православных, которые ходят в фейковые храмы. Вот это и есть их православие. Ну, молюсь, но сгнием все. Ну, молись, ну так, на всякий случай. Но сгнием-то все. Идея там такая. Скрепа. Это гениально. Это просто гениально. И в этом смысле, заметьте, это постмодернистская парадигма тире Жириновский. Это не средневековая парадигма. Абсолютно постмодернистская парадигма. Когда я слушаю этого священника с фамилией американского комика Чаплин, я понимаю, что это постмодернистская парадигма чистой воды. Этот человек ни в Бога, ни в черта не верит. Это вот На самом деле Жириновский передал и его мысль. Сгнием все. Ну что тебе, лень, лоб перекрестить, что ли? Это гениально. Эта фраза стоила всех лесь Рябцева, как родившихся уже, так еще рождающихся впереди. Вот всех, вместе с Венедиктом, вместе взятым. Вот они все пытаются что-то проанализировать в плане состояния умов, а этот козел одной фразой все это вытащил одной фразой. А я вообще откровенен, говорит он. Я что думаю, то и говорю. Они-то врут. А он что думает, то и говорит. При этом у него преимущество. Сгнием все, но в Бога веруют. Они там как так? А у вас как по-другому? Как в бане. Чего ты трусы надел? Снимай. Какой Бог? Вон у тебя Бог. Поэтому положительное – это обретение смысла. Мучительное, страшное, но обретение смысла. В Средневековье, вы понимаете, в чем его величие? И Дюпи не случайно пишет «время собора». Не время книг, а время собора. Книг нет, собор есть. И когда вы смотрите на пылающую готику, да, то я как бы включаю воображение. Опять-таки, это моя интерпретация. Но весь мир состоит из интерпретации, ей-богу. Вот я говорю, я вот вам, я на этом деле подсел, я, так сказать, в этом смысле тот еще врать. Я могу вам проинтерпретировать все, что угодно. Как сказал Мейерхольд, я как великую трагедию поставлю вам телефонную книгу. Вот он был гениальный интерпретатор. Взять, читать телефонную книгу, как трагедию Софокла, который фейк, и о котором Аристотель ничего не знает. И будут все рыдать, и катарсис испытают, который тоже фейк, и так далее. Знаете, вот я очень многое могу интерпретировать, очень много. Ну вот как-то вот какой-то такой вот у меня к этому склонности имеется. Да? У кого-то склонность воровать, у кого-то склонность убивать, а у меня склонность интерпретировать. Да? Ну, в общем-то, безобидное занятие. Безобидное для ближних занятий. Так вот, в этом смысле я интерпретирую пылающую готику, вот когда я смотрю на пылающую готику. Меня поражает одна мысль. Я себе представляю, что нет никаких современных домов. Нет современного города. Ни Парижа, там, ни Реймса, никого. Ну что такое средневековое жилище? Это земляной пол даже в городе, чтобы было ясно. Это убогие стены. Это убогий, страшный быт, который делал человеческую жизнь из-за заразы, из-за всего, из-за отсутствия элементарной санитарии продолжительностью в 30-40 лет. Ну вот здесь уже многие, если не умерли, я тоже давно гниют, да, писал Жириновский. А вы вот по этой шкале где-то на краю могилы. Да? Зубиков ни у кого нету. Такая зараза у вас бродит, о которой даже современные медики ничего не знали. Да? И вы готовитесь умереть. И вот этот жуткий средневековый мир, такая ЕГИЛ, только на всю планету. Не одна там Сирия, а на всю планету. Вдруг создает пылающую готику. А пылающая готика, если посмотреть на это здание, а о нем очень много написано, то вы, вот Дюби, «Время собора», посмотрите, это потрясающая книга. Так вот вы увидите, что она была подобна марсианскому кораблю, которая потрясала, поражала сознание обычного средневекового обывателя, живущего как бомж. Как бомж. Знаете, как устроен был туалет в замке Гамлета Эльсино? Знаете? Мне рассказал очевидец. Володя Пивнов. Он датский подданный, он туда ходил. Эльсино. Вспоминается фильм Козинцева. Да? Выстроенный замок. Такой причесанный и чистый. Смоктуновский. У него волосы под знаменитого английского актера Лоренса Оливье. Он его копирует, ну, по-своему, по Достоевски, много вздохов. Лоренс это все прям, быть или не быть. Этот вздохнет 100 раз, быть или не быть. Вот в чем вопрос. Это русская традиция. гениальный актер, но просто совершенно другой. Но копирует Лоренса Оливье. И вот у вас такой козинцевский фильм, 64-й год, говорят, даже Путин его любит. Вот это вот все. Да? А что такое замок Лисинор в реальности? Когда король шел по большой нужде, туалет представлял из себя огромную трубу, что-то вроде нашего мусоропровода многоэтажного. Он заходил в эту трубу и бил палкой по трубе, если хотел. Если у него было хорошее настроение, и он любил людей и подданных. Если нет, он не бил. И тогда все, что король выкакивал, летело вниз на того, кто сидел внизу. Потому что главное, надо было ударить палкой по трубе. Это королевский датский замок Эльсинор. Место действия Гамлет. Вот в этом гамне жили даже короли. Когда я был сейчас в Англии, то есть, смотрите, во Франции, в городе Динори, средневеков, мы увидели там Динар, мы увидели там очень интересное кресло. У кресла вот здесь открывалась крышечка, там была дыра. Здесь вот был ящичек. И сзади ящичек открывался. То есть ночной горшок ставился в кресло, дыра открывалась, это туалет. Туалет средневекового дома, жили в средневековом доме. Вот. Он, значит, делал все. Вонь, конечно, несусветная, вспомните Зюскинда. Как вонял Париж 18 века. Первая фраза этого романа. Как бесподобно он вонял. Роман называется «Парфюмер». Запах у вас. И потом эту горшочек убирали, а крышечку закрывали. Это был туалет, который производился в доме. И вот представляете, человек средневековья, весь в миазмах, в дерьме. Все это вываливалось сразу на улицу, так что все улицы, узкие улицы, были загажены. Люди иногда ходили на ходулях. Это я вам пересказываю как раз французскую школу Анал, которая как раз воссоздает вам частную жизнь человека в истории. Не даты дурацкие, далекие от жизни, а вот эту жизнь. Как он умирал, как он жил, как он любил. Человек в истории. В этом колоссальное достижение французской школы Анал, которая тоже является бэкграундом романа Умберто Эко. И вот смотрите, вдруг человек видит, что у него на протяжении нескольких столетий каждый храм возводился не как сейчас. Полугоду батюшка уедет, храм, и всех вас научит креститься, сволочи, когда вы будете идти с соседней пятерочки. Потому что все сдохнем, но я никогда не забуду, как в Миловой пустыне на Селигере батюшка уговаривал двух простых крестьян, она и он, молодые люди, купить Библию подороже. Они как бы жались, денежек нет, хотели купить подешевле. Он им крестом помнил, купите это. Сейчас объясню. Вот вы помрете, и ты помрешь, это он не весь, и ты помрешь, и на суде страшном встанете. А Христос судить вас будет. Это классно. Молодым людям сразу. Сам он в это не верит, не верит. И Христос вспомнит, что вы эту Библию купили. И в вашу пользу суд решил. Покупайте. Это запись очевидца. Чтобы было ясно. Это Жириновский с крестом. Так вот. Значит, купи, получишь там. Все окей. Купи там место. Это как в романе Пауза «Женщина французского лейтенанта» он описывает одну богомолку, богатую бабу, которая была уверена, что у нее такие отношения с Богом, это постмодернистский роман, что когда она умрет, то на тот свет она въедет в карете цугом, со всей челядью и со всеми необходимыми предметами для комфортной жизни. Вот это вот суть постмодернистской парадигмы. Так вот, когда этот человек, убитый этим дерьмом, выходил на улицу и видел, как на протяжении веков строится эта пылающая готика, у него на самом деле начинался культурный шок. Он обретал в одном здании только смысл, причем конкретный, реальный, в 3D, но не в фильме «Аватар». И это было здорово. Вот такого подарка вам современной цивилизации сейчас не даст. Но она жутко стремится к этому. Жутко стремится к этому. Поэтому, судя по всему, наша коллективная бессознательная европейская жутко тоскует. Невероятно тоскует. Но это было вот объективно в средневековье. Невероятно. Вы представьте себе, каким взглядом смотрел на пылающую готику средневековый человек. Вы это себе представить не можете. Вы идете сейчас в собор этот, ну и что? Есть дома и покруче. Не было домов покруче. Вас сразу в 3D Бог спустился на марсианском корабле. Стены легкие, освещены светом, а свет есть Бог. Играют витражи на солнце, и вы осуществляете процесс трансмутации, алхимической трансмутации. Пришли грешники, прошли через этот всеочищающий пламя витража, и выходите очищенными. И даже если вы безграмотны, вы истину вобрали в себя. Время собора. Вот этим хорошо. Но вот видите, за все приходится платить. Вопрос еще. Наверное, уже поздно, господа. Я увлекся. Я как соловей российского телевидения. Запелся.